Радио России. Музыка.
Легкие люди.
Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодняшний мой гость в особом представлении не нуждается. Несмотря на то, что пока никаких титулов, обозначающих его место в современной российской культуре, вроде звания заслуженного или народного артиста, у него нет, творчество Игоря Растеряева однозначно является одной из значительных составляющих. Песни Игоря не так уж часто звучат в отечественном эфире, но, как в случае с песнями поющих поэтов 60-х во главе с Высоцким, а позже героев русскоязычного рока, расходившихся на магнитофонных пленках, их очень быстро узнал вся страна. Не так давно в программе «Легкие люди» мы с вами послушали фрагменты концертов Игоря Растеряева, а сегодня Игорь сам у нас в студии. Наверное, на первый взгляд может показаться, что... Вот, видите, подтверждение, действительно, Игорь здесь.
Ну, здравствуйте, дорогие друзья.
Привет, привет.
Привет, Алексей.
Привет, Игорь. Ну, вот ты знаешь, наверное, на самый первый, на такой первый взгляд может показаться, что стилистически они не совсем вписываются в жанр нашей программы, но это вообще не так, потому что в основе у них, в общем, философская сама манера их изложения. Она у тебя легкая и именно позволяет обратить внимание на те вопросы, на которые в обычной жизни обращать либо людям лень, либо, в общем-то, не хватает времени. А еще эта песня настоящая. Вот это вот достаточно.
Спасибо, Алексей.
Так что еще раз я представляю своего гостя, поэта, музыканта, актера Игоря Растеряева. Мы сегодня решили так, что, ну, те, кто надо, твои песни знают, безусловно. Но просить тебя исполнить композиции было бы нелепо. И тем более, что у нас звучали твои концерты, и многие твои песни у нас в эфире, кстати, звучат. Поэтому давай оставим это все на твое усмотрение. А если в процессе беседы придут какие-то мысли, и песни будут общеизвестны, то мы не будем этому мешать. И просто пусть они будут себе и замечательно.
Да, пускай песни будут себе. Первую песню хотел бы как раз посвятить всем российским вахтовикам, которые зарабатывают свой кусок хлеба вдали от родного дома.
Сумку с утра собрал, обнял жену и мать. Снова автовокзал, снова не опоздать. Стреляным воробьем биться, пока не сдох, чтоб принести потом крошку в свое гнездо. Еду, сижу, молчу, снова все как всегда. Вахтовиком качу в дальние города. Взгляд за окошко хмур, как там сынок и дочь. Фары идущих фур обогревают ночь. Дом на реке, и у него никак. Город призвал людей, и вылезли как на зов Мурина из полей, Кудрова из лесов. Сотни огней в Москве дарят успех большой, светят в бытовку мне прямо на стол с лапшой. Я бы поверил им, только какой резон. Город простер свои руки за горизонт, и все, что возникло в нем, просто исчезло там. Каждый высотный дом, памятник деревням, где вдалеке дом на реке. И у него никого. Вот и родной порог. Как же тебе ждал? Что же ты тут, сынок, папе нарисовал? Домик, река, лужок, мальчик гусей пасет. Миленький мой дружок, это нас не спасет. Будут дома пусты, и лишь подойдут года. Так же уйдешь и ты в дальние города. А по дворам опять ветер заголосит. Вахтой пойдет гулять по ледяной Руси. Thank you.
Игорь Растеряев, песня «Вахтовиков», правильно?
Да, правильно.
Не все названия еще, извини, выучил наизусть, но поскольку ты их объявляешь, то я на ходу их буду подхватывать. Позволь все-таки вот кое-какие моменты прояснить, которые мне известны, а может быть, нашей большой аудитории, они, для них они еще являются какой-то тайной. Вот я в каком-то интервью твоем прочитал забавную фразу. У меня два гражданства, питерское и волгоградско-хуторское. Вот поясни, пожалуйста, как это можно
быть? У меня мама из Ленинграда. Вот, а папа, он с Волгоградской области, получается так.
То есть, собственно, вот казачий хутор. Глинище, да? Правильно?
Ну, Глинище — это, как сказать, Глинище — это, во-первых, не казачий хутор. Это рядом... Ну, короче, отец у меня родился в одном хуторе. Потом, когда им было 3 года, переехали они в другой хутор. Потом они уже переехали в Раковку. Вот. А Глинище — это несколько километров от Раковки. Ну, короче, все это приблизительно.
Ну, все рядом.
Хутора рядом они, да, там. Вот. И, в общем-то, они казачьи в своем большинстве. Ну, в прошлом, разумеется. Вот.
Ну, и родился ты в Питере?
Родился, да, в Ленинграде, в Питере.
Родился ты еще в Ленинграде.
Уже да, у меня такая медаль есть, синяя, с Лениным, что вот, рожденному в Ленинграде.
Понятно. Слушай, ну ты в силу возраста, в любом случае, ты застал ленинградский рок-н-ролл. Так или иначе, в общем, ленинградский рок, может быть, он, конечно, в тот момент немножко подвыдохся, но, тем не менее, все равно Питер явно в нашей российской музыкальной культуре ассоциируется и с этим.
Ну, я его, конечно, застал чисто по времени, вот, но когда он там цвел и гремел, я к нему отношения не имел, ибо было мне сколько, получается. Ну, когда Цой разбился, мне было 10 лет. Вот.
Ну да. Я говорю, на излете, в общем-то, уже.
Ну да, да. А в 90-е, когда еще творили такие видные, так сказать, гуру, как Андрей Панов, вот еще тот. Я, будучи человеком неконцертным и не тусовочным, я, конечно, в этой тусовке не варился. Вот. Поэтому не могу сказать, что как-то мне посчастливилось с ними лично соприкоснуться.
Ну, начал ты с гитары. Я знаю прекрасно, что, в общем, первый инструмент был гитара, а потом пришел
первый инструмент
гармония.
Был домра. В третьем классе меня отправили в школе. Вот Людмила Георгиевна, вот прекрасная такая была преподавательница, вот она учила нас играть на домре, на балалайке. Но на балалайку меня не взяли, потому что пальцы короткие. А для домры сказали, что сойдет. Да, такие, помню, медиаторы были, из этих линеек вырезали. И там я даже... Вот тот самый случай, когда я знал, а потом забыл все полностью. Там я даже знал ноты. Меня научили в третьем классе нотам. И мы играли всякие вот эти нотные тетрадки. И мы вот там вот это все и разыгрывали степь до степь кругом. Вот это все вот медиатором на этих вот домрах. Она до сих пор, кстати, висит. Вот сейчас у сестры моей на стенке. Вот, а потом все, что-то я на домру перестал ходить. Ноты все начисто забыл. Вот. И, собственно, уже в 12 лет появилась гитара. Это была такая советская гитара, видавшая виды. Папа с ней ездил на севера. Ну, из тех таких советских гитар, которыми поиграл, помешал дрова в костре, снова поиграл. Вот. Ну, в итоге я ее разбил в драке об голову хулиганов, которые на нас напали. Вот. То есть гитара прошла боевой, достойный путь. Вот. А потом уже появилась гармошка. Но это позже, лет 18. Вот в театральном институте мы там делали зачины. Такие коротенькие представления театральные вот перед уроком по актерскому мастерству. И у нас были скрипки, аккордеон там умел и играть. Яр Воронцов, вот он на аккордеоне. Александра Камчатова, это она на скрипке играла. Вот. Ну и Андрюха Аверков, Володька Шабельников, они умели на гармошках. Вот. И, соответственно, я у них подучался. Вот, а потом я подобрал первую песню свою, это «Просвистело» Юрия Юлиановича Шевчука. Угу. Вот, ну и, собственно говоря, всем это показалось забавным, что на таком народном инструменте можно, оказывается, ленинградский рок играть. Вот, ну и мне это понравилось, все, вот стал я как-то на ней так поигрывать.
То есть у тебя не было никаких рок-н-ролльных ассоциаций, как Федор Чистяков, Том Вейтс?
Да нет, конечно, мне просто было по приколу, что можно было на гармошке играть какие-то современные песни. Вот, ходили мы по электричкам с Андрюхой Аверковым, даже что-то там пару раз. Зима, такой мороз. Вот мы по этим электричкам выборгского направления ходили, что-то играли. Ну, в основном играл он, потому что он умел. Вот. А я умел одну песню играть, ну и когда у него пальцы замерзали. Электрички-то размороженные были. Вот, тогда я его это сменял. И все, что-то там играл. И помню первый урок наставника Андрюхи Аверкова, ну он же мой учитель, как получается. Он мне говорит, что ты жалеешь эту гармошку? Гармошку надо рвать. Вот он так говорил. И я с ним согласен даже. Гармошку надо рвать.
Ну, тогда да. Ну, хочешь рви, хочешь не рви, ну, на твое усмотрение.
Так, что-то такое рвачское сейчас сыграть. Давайте сыграем, знаете что, песню «Весна». Потому что тут такая зима в Москве на нас сейчас обрушилась еще с вокзала.
Весна.
разгулялась, расхороводилась, разлилось по всей земле. Эх, апрельское половодье, как же нравишься ты мне. Солнце, грязь, воробьи, распутится, кот орёт на гараже. Я шатаюсь по мокрым улицам на весеннем кураже. Прямо с юга до на проталину журавлиный клин пришел. Но поет он не про Италию, а как дома хорошо. Как в изгнании много месяцев ждали только лишь апрель. Как под пальмами песни грезятся про пшеничную метель. Весь на взводе, весь на грани я, эх, сегодня не усну. Все невзгоды и все страдания поменяю на весну. Прокричу я любви, не встреченной не пришла, и хрен с тобой. Позвоню пацанам, и вечером мы поедем за Платвой.
Радио России. Музыка.
Игорь Растеряев, композиция «Весна». Но потом, я знаю, что у тебя вот целый список, я выписал себе. Балалайки, напильники, гаечные ключи, пила, расческа, ножовка. Гаечные ключи я уже упоминал. То есть был легче уже, да, после того,
как гармошку осло? Это было, как сказать. Балалайка — это так, самопально было тоже. Несколько песен там умею на ней играть. А гаечные ключи, фляжки, все эти пилы — это просто потому, что я работал в театре БУФ. Вот. У нас были эстрадные программы, ну и мы там были музыкальными эксцентриками с Александром Стекольниковым. Это который, все его, кстати, знают как отличного артиста. Вот «Универ, новая общага». Вот он очкарика там такого играл.
Понятно.
Валентин Будейко.
Идентифицировали.
Вот это мой кум, кореш и напарник по всем этим напильникам, по всем этим, как объяснить, ложкам. На ложках в основном играли. Я-то на ложках играл, а он чечетку бил. Номер назывался «Дуэль». Он выходил во фраке, значит, такой прифранченный. Стучал чечетку, вот, а я выходил в русском, значит, народном этом самом. Вот, ложки у меня были. И играл на ложках. Вот мы с ним соревновались. Ну, в конце побеждала дружба. В общем, было нормально, да.
Ну, и что касается твоего инструментального мастерства, а поэзия, откуда стихи пошли?
Ой, я даже не скажу. Песни, самую первую, это была песня «Каючина». А вот, мы ее петь не будем сегодня в эфире, дабы не провоцировать на закрытие радиостанции.
Да, пожалуй, оставим.
Вот, да. Потом появились такие композиции, как «Мозгодротка», «Лина и Даша». Вот. А четвертая уже была «Комбайнеры». Вот она такая была пограничная, то есть там вроде содержался не норматив, но уже там затрагивались какие-то, ну, как мне казались, актуальные для наших, для нашей местности хуторской проблемы. Но потом, как выяснилось, это касается не только нашего хутора, но еще и многих тоже так она попала.
Но вообще, вот.
Это было
хутора
где-то лет 27, наверное, мне, когда я начал. И до этого сочинял всякие песни, вот, и в институте, но мелодии никогда не сочинял. То есть даже там на зачины, если я там какие-то там сочинял.
Ну, я знаю, что ты шаржи такие на друзей писал в основном.
Ну, примерно, да, вот, ну, для зачинов в институте. Ну, в театре БУФ я много там для этих новогодних утренников писал всяких там песен.
Ну, дальше...
Но опять же, эта мелодия была не моя. Давали какую-то болванку, мелодию, я на нее быстро накидывал то, что там надо было про снеговиков, про Шарля Перо, или там Гарри Поттера, или там дедушку Габадея, там уже что нужно было.
Да.
Вот. Ну, самостоятельная песня — это музыка, стихи. Вот 27 лет примерно это.
Слушай, началось. Вот знаешь, есть такой классный очень художник Владимир Любаров. У него все его картины там наполнены огромной любовью к Перемилово, такое село, в которое он переехал. И в итоге он, ну, себе имя, по большому счету, он сделал именно работая с этими чудесными персонажами, которые перемиловцы вот эти. А у тебя получилось, что это Глинище и Раковчане.
Глинищане и Раковчане.
Да.
Получается и, так.
То есть они стали героями твоих, собственно, наблюдений.
Если клипов,
там,
да, все.
Да, там, скажем, у Тома Уэйтса того же это были персонажи каких-то баров нью-йоркских, а у тебя вот оказались твои, ну, и друзья, и какие-то люди, которые...
Да просто однохуторяне.
Однохуторяне, да.
Да, там уже, если смотреть, там мы почти всех бруталов переснимали.
Ага.
Вот уже в последнее время проблема возникает.
Слушай, они, кстати, интересно, они себя ощущают звездами? Ты восславил их на всю страну, эти судьбы?
Да нет, конечно. И для них это, вот, ну, как сказать, да никак. Ну да, ну прикольно, да, что, ну снялся там. Ну, во-первых, они-то снимаются в основном не в образах доблестных рыцарей, а и Венгу.
Да.
А как они иногда говорят, не-не, мы у вас не будем сняться, опять алкаши из нас сделаете. Такое сомнительное удовольствие попасть к нам в клип. Вот. В основном это про людей трудной судьбы, выразимся так. Вот. Поэтому, ну, собственно, как оно и есть, потому что, ну что, мы-то берем, чтобы верили люди, да? Вот клип «Ходики», там какая подборка физиономий. Вот. Все люди с прошлым. Вот. Они редко отказываются, нормально они относятся.
Скажи, вот композиция, это песня, прошу прощения, песня «Ромашки», это ранняя?
Да, это песня ранняя, это вторая после «Комбайнеров», то есть, получается, пятая она.
Да,
то есть она вместе с «Казачьей» писалась. Вот, надо сказать, что песня «Казачья», которая сейчас, кстати, набрала на Ютубе, по-моему, максимум просмотров, даже, по-моему, «Комбайнеров» она.
«Комбайнеры» у тебя 36 миллионов.
Нет, это 36 миллионов, это не на нашем канале, это попсовый клип,
ах, вот так,
который нам изначально не понравился. Мы так, ну, там была история своя, там, поехали, сняли, вот, мне не понравилось.
Да, как, я знаю, что вы переснимали.
Как клип. Сняли, вот, дело в том, что, ну, это отдельная история. Вот, сейчас я к этому отношусь более лояльно, потому что тогда-то была опасность, что вот эта вот еще появившаяся гармошка может быть задавлена вот этой агрессивной, вот, инструментальной вот историей, да. И если бы не было других песен, то, конечно, песня «Комбайнера» ассоциировалась бы вот с этой вот тыц-тыц-тыц. Вот, ну, а сейчас, спустя 12 лет, уже такой опасности нет. Все равно, как бы я сейчас, наоборот, не изгалялся со всякими этими, как называется, инструменталами, да, все равно я останусь пацаном с гармошкой, никуда от этого уже не деться. Вот. Ну, чему я, собственно, и рад.
Угу. Ну, давай следующую песню.
Давайте, как раз, песню «Ромашка» споем.
Весь день по небу летают какие-то самолеты. Они на отдых в Паттайю, наверное, возят кого-то. А я пешком в чистом поле иду-бреду по бурьяну к погибшим от алкоголя, друзьям Ваську и Роману. У меня лежит не один товарищ на одном из тех деревенских кладбищ, где теплый ветерок на овальной фотке песенку поет. О паленой водке себе такую дорогу ребята выбрали сами. Но все же кто-то, ей-богу, их подтолкнул и подставил, чтоб ни работы, ни дома, чтоб пузырьки да рюмашки, чтоб вместо Васи и Ромы лишь васильки да ромашки. У меня лежит не один товарищ на одном из тех деревенских кладбищ, где теплый ветерок скачет изумленно синие кресты, помня поименно, но все слова бесполезны и ничего не исправить. Придется в банке железной букет ромашек поставить. Пускай стоит себе просто, пусть будет самым красивым на деревенском погосте страны с названием Россия.
Радио России. Музыка.
Игорь Растеряев, песня «Ромашки». Игорь, скажи, а сколько сейчас, в принципе, песен у тебя есть именно навеянных
общением
с народом, с твоим любимым?
Около 40, наверное, то есть примерно.
Около 40 песен, по-моему.
Ну, примерно, да.
Ты знаешь, ну, у тебя удивительная сейчас всепроникаемость. Я не знаю еще ни одного поющего поэта, которого бы слушали люди от министров до дальнобойщиков. Я думаю, что этого добился в нашей стране только один человек, это Владимир Семенович Высоцкий. Вот. И, ну, Высоцкий при всей своей народности, кстати, тоже не был незаслуженным, никаких, собственно, таких преференций он не получал. А для тебя это важная история? Или, в общем-то, ну, есть оно и есть, хорошо, есть этого нет, тебе гораздо важнее то, что народ слушает. И вообще, какой был самый неожиданный какой-то твой слушатель, с которым ты столкнулся? Ты не представить бы не мог, наверное, что в «Страшном сне», что такой человек тебя слушает.
В «Страшном сне», мне кажется, это человек, который прошел операцию по смене пола и пришел на концерт в Питере когда-то давно. Притом я-то не понял, мне потом сказали, что ты что, не видел? Я говорю, да не знаю. Вроде как тетка, вот. Ну, я был в зашоре, общение с народом. Вот. Я не то, что это в «Страшном сне», я просто удивился, что, ну, по-разному воспринимают абсолютно. Вот разные, так сказать, люди.
Ну и хорошо, что воспринимают.
Да, в принципе, неплохо, да.
Ты ездишь много же, ты очень много ездишь по стране, я так понимаю, да? То есть, ну, тебе хватает концертных впечатлений. Во всяком случае, я когда по твоему сайту как-то так скакал и смотрел, в общем, впечатлений у тебя немало. И не знаю, станут ли они потом сюжетами для песен, но, тем не менее, сам факт того, что эти песни люди воспринимают в самых разных регионах нашей необъятной страны, это, конечно, о многом говорит.
Угу.
Ты знаешь, вот у меня интересная произошла история. Буквально пару дней назад мы разговаривали с моими товарищами, вот, с Борисом Петуховым, ведущим нашим радийным, и Дмитрием Труханом, который нас записывает как раз сейчас, звукорежиссер бессменный для программы «Легкие люди». А говорит, о, Растеряев придет, здорово, это такой постмодернизм. В общем, мы погоняли слово «постмодернизм» туда-сюда, буквально 20 секунд, и дальше мы продолжили общаться абсолютно о твоих песнях, каждый из которых знает. Скажи, у тебя часто бывает, что люди выходят уже на какие-то научные суждения о твоих вещах? Вообще, тебя это не смущает? Тебя надо что-нибудь объяснить. А вот вы знаете,
Я не знаю, но мне близок слово «модернизм», потому что я родился в доме в стиле модерн.
Ага.
Вот, у меня был эркер, на секундочку, на улице Рылеева. Вот, паркетные старинные полы, печка изразцовая была. Лестница у нас была в доме с такими коваными цветами, вот, чугунными или какими-то там. В общем, очень все было здорово, так что в моих жилах бушует модерн. Вот, я мальчик из центра. Ленинграда, вот чем, конечно же, горжусь. Вот. По что такое постмодернизм, я не совсем знаю.
Сейчас
вот.
Я, знаешь, термин, что я зачитаю.
Термин, да.
Блеснул тут, понимаешь, эрудиция. Постмодерн – состояние современной культуры, включающее в себя своеобразную философскую позицию, выражающую неформальную антитезу модернистскому искусству, а
это
также массовую
хорошо.
Культуру современной эпохи.
Согласен полностью.
В общем, ты постмодернист.
Да, 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 да. Пускай будет так. Умно сказано, вроде достойно. Не знаю, что это такое, до сих пор так и не понял.
Ну, в общем, если что, ты сможешь блеснуть, сказать, что я вообще постмодернист. А если вы не знаете, то, может быть, разговор наш дальше не состоится. Откройте Википедию, посмотрите.
Это мне напоминает, у нас в школе выходил журнал «Мы», такой сам издат. Вот. Ну и нам на последних страницах писали про родителей и учеников. Ну, каких-то вот интересных более-менее. Вот. И я написал статью о папе. Картины его, фотографии принес. Правда, на черно-белом принтере живопись несколько странно смотрелась. Вот, потому что там и буквы-то пропечатывались так себе. Вот. Но зато я его объявил, что папа, он концептуалист-нейрибист. Все такого же. Да.
Опа.
А у папы дело в том, что на картинах в основном главный его один из сюжетов – это летящая в небе рыба. Вот, а под рыбой как раз вот эти хуторки его родные, волгоградские, линия горизонта и бесконечная степь, там заснеженная, там вот этот дымок к рыбе поднимается, вот этот кизячный, из труб вот этого степного хуторка и рыбы в небе парят. Вот. С моей легкой руки папа стал неорыбистом, вот, поэтому постмодернист, ну что ж.
Была такая классная писательница петербургская, ленинградская, Инга Петкевич, в детстве у меня книжка была «Мы с Костиком», и вот там на стене висела картина, на которой была изображена большая красивая красная рыба и больше ничего.
Угу.
То есть, видимо, рыба — это, кстати, какой-то питерский тоже момент такой присутствует.
Возможно, да. Вот сейчас сказал, а я вспомнил, у меня в книжке «Это что за балаган?» тоже про картину, как я прихожу к Грише Выпрыжкину и Аделаиде Ивановне, которые сидят зимой, киряют. Вот, и там в описании тоже на стене висела картина. Что нарисовано на картине, было непонятно, но темный фон намекал на серьезность сюжета.
Да.
Вот. Я к этой книжке... поддержать просто разговорную теоретическую философию пытаюсь.
Толково, получается. И к этой книжке, которую ты делал 17 лет, и которую воплотил в спектакль, мы сейчас вернемся, я думаю. А сейчас давай песню, наверное.
Давай. Песня «Тишина». Я когда-нибудь песню сложу непременно, что по жизни подумалось в ней современной. Не нужны этой песне красивые ноты, я не буду в ней петь про айфон с позолотой. Там не будет ни яхт, ни мажоров на бэхе, ни девиц, что пищат о халявном успехе. Не пролезет в нее потребление кипучее с его карточным домиком благополучие. А о главном, чтоб думать в минуты отчаяния, хватит песни вполне тишины и молчания. Пусть там будет одна тишина и молчание, пусть останется лишь тишина. А по Неве божа плывет, волны катятся, тот, кто мост не перейдет, после хватится. Мысли в голову стучат переборами, то синицами летят, то воронами. За окошком двор стоит запорошенный, где плохое не поймешь, где хорошее. Сахар сыпется в стакан, тает льдинками. Помешаю, помолчу над чаинками. А еще я бы фильм показал в кинозале о войне, в память тех, про кого не снимали. Не нужны будут мне вдохновения и муза. В моем фильме не будет героев и трусов. Там не будет сюжета надрывных страданий, режиссера, актеров, эффектных баталий. Там никто с медсестрой любовь не закрутит. Там вообще ничего на экране не будет. Просто пусть в тишине, как бойцы после битвы, будут плыть их имен бесконечные титры. Будут плыть их имен бесконечные титры. Будут плыть. А над Невским и вышине небо в просени разгулялись по земле краски осени. Разметелил листопад липы с кленами, будто мысли не в попад, невеселые. Мысли в голову
стуча, пьются горлицей. Пробегусь-ка в летний сад успокоиться, полюбуюсь дворцами, громадами, пошатаюсь, помолчу пред оградами. И потом, чтобы тему раскрыть в полной мере, нарисую картину о Боге и вере. Не нужны будут мне ни мольберты, ни кисти, только к белой бумаге трепещущий листик. Я не буду углем с либеральной подачи рисовать у церквей лимузины и дачи, так же, как купола с умилительной блажью. Пусть останутся в баночке с желтой гуашью. Я таланты свои в той картине урежу, я простой белый лист в галерее повешу, чтоб на голой стене композиция эта стала чистой воды воплощением света.
Радио России. Музыка.
Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Это Игорь Востеряев. У меня в гостях песня «Тишина» сейчас прозвучала. Игорь, ну, вернемся к, собственно, эпическому моменту твоей жизни, спектаклю по книжке, которую ты делал 17 лет. Это что
да,
за балаган?
Да.
То есть это описывается в двух словах, если это как раз казачий хутор Глинище, да, и деревня Раковка, и вот все эти герои удивительные, совершенно снятые с... и взятые из жизни, и это моноспектакль, ты играешь на протяжении двух с лишним часов, что для меня является абсолютно необъяснимым, потому что я не понимаю, как запомнить такой объем очень насыщенного и очень поэтичного текста.
Ну, я же его сам и придумывал.
Вот это мне все актеры сказали, когда я восхищаюсь, пришел с твоего спектакля, они говорят, ну, во-первых, он актер, он написал сам, но это не так сложно, я говорю, этого не может быть. Но знаешь, что, какая вот реакция интересная? Рядом со мной был на спектакле, сидел товарищ, и видно, что он немножко перед спектаклем, ну, чтобы снял предстартовое волнение, но он вел себя тихо, он ничего не кричал, он сидел и смотрел абсолютно заворожен. И когда мы, ну, спектакль закончился, ты уже ушел с аплодисментов, он сказал, извините, пожалуйста, можно вам задать вопрос? Я говорю, да, безусловно. Какая у вас реакция? Я говорю, чтобы это продолжалось еще пару часов. Он пожал мне руку, сказал, я абсолютно согласен. Больше мы с ним не видели.
Пару часов.
Так что, в общем, двух часов, наверное, для кого-то хватало, нам не хватило. Тем не менее, 17 лет, это серьезный очень такой срок. Понятно, что истории было много, о чем можно было писать. Что мешало ее выпустить быстрее? Ты хотел, чтобы в этом красивом виде она вышла, как эта книжка?
Или... Нет, конечно. Ну как, что значит я писал? Когда я начинал писать, мне, получается, было 18 лет. Не то, что я начинал писать, это время встречи с главным героем, 18 лет. Mm-hmm. Хоть в спектакле там указан более ранний возраст, в принципе, там 13 или сколько там, да? Но реально, конечно, это 18 было. Вот. Ну, другое дело, что мы тогда с Лехой Ляховым вполне себе соответствовали по своему инфантилизму и интересам, вот, и запросам к этому миру на 13 современных, скорее всего, вот, ютясь в ватниках на кострах на речке, там, угли мы сгребали, у него до сих пор шрам на лопатке от уголька, который ему ватник прожег, вот. Получается так, вначале-то, как она, книжка-то рождалась? Вначале это были просто рассказы такого человека.
Зарисовки, да?
Такого человека, нет, я просто слушал его байки.
А, понятно.
Байки. Вот рабочее название книжки вообще было «Сказки Гриши Выпрыжкина». Вот, другое дело, что записывал словари, тетрадки у меня вот этих вот диалектных слов, вот, которых я туда старался, кстати, вставлять не так много, потому что уж совсем бы было непонятно. Но вот в книжке их больше, и там расшифровка пускается, что это значит. Вот, то есть я собирал уходящую уже язык, потому что я тогда уже понимал, что это уходит. Вот. Он тогда еще был относительно молодым дядькой, это около 50 лет ему было, но он полностью вот эту культуру в себе нес. Вот. Никакой книжки тогда, конечно, еще писать не мог я, потому что еще непонятно было, куда эту историю выведет. Я тогда находился внутри истории. То есть для меня все, что вокруг меня происходило, было моей жизнью, естественной, да. А потом, когда я уже стал смотреть, к чему все это клонится, вся эта судьба русской деревни, да, так скажем, куда и судьбы этих людей, вот, прошедших вот это 90-е лихолетие, покатились, полетели, что стало с этой деревней, как ее разбили, предали и кинули. Вот, когда уже пошли уходить мои ровесники, какие-то другие люди, да, вот, которые вот меня окружали, когда я что-то стал уже понимать, соотносить, эти байки внезапно отошли на второй план. И стала выходить на первый план судьба родной земли, на которой я, собственно говоря, рос, да. Вот. И тогда-то стали складываться уже вот эти вот все основные, как сказать, важные моменты от автора. Отношение авторское вот, вот к этому. А байки, они послужили таким, как бы наоборот, оттенком. Оттенком каким-то, вот таким легким, вот к этому. То есть начинал все с байк, а закончилось все трагедией страшной. Про что, собственно говоря, вся эта история и есть. Вот. Как-то так получилось. Поэтому раньше она и не могла написаться, потому что раньше я еще не вырос и ничего не понял.
Угу. Понятно, то есть с опытом пришло уже жизненным. Понятно?
Да, в общем-то.
И даже возможность формулировок, видимо, таких.
Угу.
Ты знаешь, я как-то видел интервью с Анастасией Рахлиной, женой, вдовой, в общем, нашего выдающегося поэта Александра Башлачева. И я ее спросил, ну, точнее, в этом интервью был такой вопрос: а почему их песни на каком-то этапе иссякли? Она говорит, ну, его просто перестал переть. То есть просто какой-то сноб ушел. Ну, он по профессии был журналист, и, в общем, возвращаться в журналистику он не собирался, было очевидно после всего. И, в общем, трагическая ее судьба. Чтобы самоубийством он покончил. Вопрос такой, наверное, жесткий, но тем не менее. А если вот перестает переть? У тебя в любом случае есть актерское образование, и весьма успешно мы это увидели, собственно, на театре, то, что сейчас произошло. Ты такой вариант рассматриваешь, что может возникнуть такое, что этот вот сноп из этих песен может исчезнуть?
Что, песни перестанут писаться? Ну, так что, ну, перестанут и перестанут. Мне есть чем заниматься сейчас. Вот, вполне себе. Другое дело, что, как сказать... Они сейчас пореже стали писаться. Это нормально абсолютно. Потому что, как ни крути, человек любой, да? Ну, если он не, как сказать, не абы про чё поёт там, да? Не про ля-ля-ля, тра-ля-ля. Вот, а как про что-то сокровенное. У него, конечно, имеется какой-то ограниченный, наверное. Ну, или вот основной, как сказать, количество тем, на которые он может высказаться. Вот. Я так за 12 лет считаю, что очень... Много высказался вот по всем темам. Ну, все темы всех войн, по-моему, 20-го и более раннего веков перебраны, правильно? Вот. Деревенская тематика, она, в принципе, тоже, ну, то, что я наглядно успел за 40 лет понаблюдать, она тоже, в принципе, освещена. Вот. Поэтому то, что будет какие-то мысли, то, что хорошо, пускай они отражаются в песнях. А не будет, ну, что корячиться. И так уже, в принципе... Нормально. Я вообще стал последние годы ловить на том, что если раньше все время даже подгоняли, говорить, ну что там, когда новое, сейчас острота этого вопроса подулетучилась. То есть, в принципе, не то, что хватает из старого. Вот, ну как-то, о, новое, здорово, здорово, классно, да. Но такого уже нету, что давай, 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 нужно там это, нужно то. Вот, хотя я... Как сказать, всегда приветствую новое. Вот. Слава богу, болванки музыкальные лежат. Вот. То есть их есть в достаточном количестве.
Есть еще доводить, да, собственно? Да,
да, главное, чтобы была болванка музыкальная. Потому что если она есть, она будет тебе диктовать настроение. И рано или поздно во что-нибудь она выльется, прорвется. Вот. Плохо, когда музыки нет. Вот.
У меня к тебе просьба, если... Ну, программа запись. Если есть просьба... Песню, которая, ну, одна из моих любимых твоих вещей, это про ленточку.
А, про ленточку.
За окнами весенний лес летит. Я еду в ленинградской электричке. Напротив меня девочка сидит с георгиевской ленточкой в косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно, можно в виде брошки. Но я прекрасно помню и без лент, как бабка не выбрасывала крошки. Как много лишнего мы слышим в дни побед. Да только этой патоки с елеем не очень верят те, кто в 10 лет питался в основном столярным клеем, а время умножает все на ноль, меняет поколение поколением, и вот войны подлеченная боль приходит лишь весенним обострением. Над этой болью многие кружат, как воронье, как чайки, и так рады, как будто свой кусок урвать хотят бетонно-героической блокады. Я еду в поезде, смотрю на все подряд, в окно, на девочку с прекрасными глазами, а за окном солдатики лежат и прорастают новыми лесами. Проезжаю я зловещие места, там, где человек главное богатство, недр где еще с войны бойцы лежат по трое на один квадратный метр. Там везде шаги, там голоса, чудные огонечки по болотам, тени по ночам тебе поют, как будто просят и хотят чего-то. Откопай меня, браток, я Вершинин Саня, пятый минометный полк, сам я из Рязани. Много ты в кино видал о солдатах версий, сейчас послушаешь мою, эх, будет интересней. И начнут они вещать на языке стонов недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают между елок. Откопай меня скорей, умоляю снова, я Маршанников Сергей, родом из-под Пскова. Адресок мой передай в родную сторонку, 18-й квадрат, черная воронка. А под утро все взревет, полетит куда-то и попрет на пулемет в штыковую с матом. И деревья все вверх дном, ввысь растут коренья в этом славном боевом месте преступления. Расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морошка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей. Скоро будет лето, девочка в своей косе поправляет ленту.
Спасибо. Это Игорь Растеряев, композиция «Георгиевская ленточка». Игорь, ну у нас подходит плавно программа к завершению. Хочется еще одну песню у тебя попросить, но перед этим еще у меня к тебе вопрос. Скажи, вот Высоцкий, он экспериментировал, то есть не было его записи при жизни, но тем не менее при жизни он успел осуществить записи с оркестром Гороняна, с французскими оркестрами и прочее. Ты периодически выступаешь с коллективом, ты бывший музыкант, не бывший, а просто музыканты «Дельфина».
Ну да,
и еще какие-то...
действующие.
Ну, не действующие, да, прошу прощения. А какие бы еще хотелось, вот до какого состава ты хотел бы расширить музыкантов?
Ну, я как, смеюсь, до какого? Конечно, симфонический оркестр. Я выхожу в смокинге, дирижер.
С гармонией.
Возможно. Такая, да, гармонь. Вот. Или на Гвритишвили, значит, в таком платье оперном. Вот. Но это в первом отделении. Во втором она дирижер.
Ага.
Вот, значит. Да, дядя Вова Слышкин во фраке исполняет, значит, партию дяди Вова Слышкина. Вот. Ну и, естественно, куча скрипок, виолончели, валторн, вот. Ну и прочий харф. Вот. И все это, значит, так с огоньком, по-моему, очень даже неплохо может быть.
Да, хорошая идея. Ну, слушай, я желаю тебе реализации ее. И вообще я желаю, чтобы в первую очередь этот замечательный спектакль, это что за балаган.
Потом уже можно подумать о ледовом балете «Комбайн на льду». Ну, что-нибудь такое, шоу.
«Комбайн на льду», думаешь?
Ну, какое-нибудь, да, что-нибудь такое, вот ледовое шоу. В общем, развиваться в разных ипостасях. Угу. Вот, это, в принципе, неплохо.
Согласен, все-таки надо.
Я за любое, да.
Себя проявлять, кстати. Вот. Ну, я все-таки в первую очередь желаю успеха твоему спектаклю «Чё за балаган».
Потому спасибо
что я хочу,
большое.
Чтобы как можно больше людей увидели этот спектакль, потому что, ну, там можно много приводить каких-то параллелей с Шукшиным и с Абрамовым, но смысла не имеет, потому что это просто есть Игорь Растеряев, который, собственно, и был сегодня гостем программы «Легкие люди». Спасибо тебе огромное.
Спасибо, Алексей. Спасибо дорогим радиослушателям за внимание.
Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.
Легкие люди.
Легкие люди. С Алексеем Певчевым.